23 года от роду поморский крестьянин Трофим принимает постриг в Пыскарском монастыре под именем Трифон. В это время сам монастырь – это хорошо укрепленная крепость, обнесенная со всех сторон высокой деревянной стеной. У обители есть свои угодья и солеподъемные башни, как вокруг самого монастыря, так и поотдаль. Трофим несет в монастыре различные послушания, но все свободное время посвящает молитве. Во время Великого Поста инок Трифон тяжело заболевает. Горячая молитва и заступничество Николая Чудотворца и Божьей Матери позволяют преодолеть недуг. После этих событий Трифон приобретает дар предвидения. Все это заставляет его покинуть стены обители и отправиться в уединенное место. Промысел приводит его в устье реки Мулянка, неподалеку от места, где ныне располагается город Пермь.
И вот его уход на Мулянку, он достаточно подробно, вот эти два с половиной года, которые преподобный там подвязался, достаточно подробно описывает автор жития. То есть, что он там делал. Да? То есть, он как раз делал все то, вот, что его и привлекало и в житие святителя Стефана, вот, который одним из первых стал для него примеров такого ревностного горения.
Вскоре приказчик Строгановых Третьяк Моисеев узнает от местных остяков, что Трифон поселился в небольшой пещере на берегу Мулянки. Моисеев сообщает, что знает инока, он муж святой, исполняйте, что говорит вам, учение его ведет к бессмертной жизни. Этот же приказчик просит остяков указать ему место пребывания Трифона. Мы его отыскиваем, чтобы принять благословение. Укажите нам, где он поселился. Вскоре становится известно, что черемисы идут войной на земли пермские. Остяки решают убить инока Трифона, чтобы тот не смог в случае пленения указать на место их пребывания. Но придя к келье монаха, они его не находят, хотя все время он был рядом с ними. После этих событий принимают крещение дочь остякского князя Амбала и дочь вагульского князя Бибяки.
В буквальном смысле, повторяя слова апостола, что то, что мы творим, делаем не личным благочестием и не личной силой, а властью, данную нам Иисусом Христом. И примерно в это же самое время приходит ему весточка от настоятелей и братьев монастыря, которые призывают его к себе. И вот здесь-то как раз вот, автор жития и показывает, каким образом в личности преподобного вот, уникальным соединяется как раз идеал монашества. То есть он за послушание своему духовному отцу Варлааму, от которого принял постриг, за которого принял монашеский куколь, которому давал монашеские обеты, за послушание оставляет то место, вот, которое он уже начал обживать, вот, своих юных, в духовном смысле, духовных чад, ради того, чтобы совершить милосердие, братолюбие.
В это время в семье Строгановых происходит весьма знаковое событие. После смерти Аники управляют семейными делами три его сына – Яков, Григорий и Семен. В 1572 году черемисы и башкирцы вплотную приближаются к землям Строгановых Прикамье. Иоанн Грозный велит братьям, выбрав охочих людей, ходить на них войною и приводить под высокую руку царскую. Яков и Григорий обращаются с просьбой поддержать их средствами к младшему брату Семену, который все это время находится в безопасности в Сольвычегодске. Последний оттуда отвечает им отказом.
И прочь ровно через год, в июне 1573 года, Иван IV Васильевич посылает Сольвычегодскому посадскому главе Пырскому грамоту выдать Семена Строганова вместе со всем животом и с людьми братьям головой. То есть то, что Семен считал сугубо делом семейным, скрытым, вдруг принимает такой масштаб, что царь всей Руси придает его такому массовому позору общественному и наказанию.
Дальнейшие события отнюдь не способствуют восстановлению отношений в семье. В том же 1573 году царь дает грамоту на открытие подворий от Новгорода до Солевычегодской старшей дочери Якова Строганова Варваре.
Неслыханное дело. Вот. Едва ли не единственный пример того времени, когда грамота дается ни отцу, ни мужу, ни брату, а женщине. Вот. Можно себе представить его состояние. Здесь все. И обида, и гнев, и оскорбление, и злость, и ярость. Что вот он, вдовец. У него ни детей, ни жены, никого. Вот. И даже родные братья его подвергают позору. В результате потому это и происходит. То есть все те дальнейшие его шаги, которые он совершает.
Между тем, инок Трифон после возвращения в Пыскарский монастырь через какое-то время обращается к братьям Якову и Григорию Строгановым с просьбой разрешить ему поселиться на их земле уединенно. Получив такое разрешение, он отправляется на реку Чусовая, в местечко, которое сейчас называется Успенка.
Он, с одной стороны, уходит к своему чаду духовному, он уходит к Максиму, но, не желая быть ему обузой, поселяется не на благоустроенном уже, не на уже обжитом месте, то есть не внизу, не в нижних городках, а на горе, вверху, на месте диком, на месте отчасти не обжитом.
Здесь он строит небольшую часовню и избушку, совершает многочисленные исцеления, в том числе и бесноватый, от непочтения к ладану девицы, и по его молитвам возвращается зрение крестьянину Григорию.
То есть здесь, с одной стороны, он имеет возможность, спускаясь в нижнечусовские городки, молиться, исповедоваться, причащаться, потому что к тому времени мы знаем, что уже храм здесь был деревянный, и местные историки-краеведы это подтверждают. А с другой стороны, здесь, на горе, он пребывает в молитвенном уединении, потому что мы знаем, что с ним находился только один, начинающий подвижник по имени Иоанн.
При этом нельзя назвать его жизнь в этих местах спокойной. Через год после того, как будущий преподобный поселился на берегу Чусовой, из Сибири приходит с войсками царевич Мухаммед Кули, более известный у нас как Мамыткул, племянник сибирского хана Кучума.
И то, что потом происходило и дальше, не только какие-то внутри государственные серьезные, допустим, вещи, да, но и внутрисемейные. То есть был ли мир мирен, это же очень с большой натяжкой. И тогда действительно можно понять желание преподобного уйти от этих бурь, скрыться от них, для того, чтобы внутренний мир свой сохранить, свой, молитвенный. То есть то, к чему, собственно говоря, и стремился всегда, еще будучи совершенно молодым человеком. То есть подвижничать так, как подвижничали все те, кому он хотел подражать, и к подвигу которых, этому высокому самоотречению, он и стремился.
Осенью 1577 года, с разницей в 2 месяца, умирают старшие в семье Строгановых братья Яков и Григорий. Начинаются первые разделы недвижимого имущества в Москве и Переславле, в Калуге и Вологде. В следующем году передел продолжится. Делят и соль, и дворовых людей. В грамоте говорится, что стали делить немцев и пленных литвинов, которые к тому времени обитали в разных подворьях и вотчинах. Максиму Яковлевичу и Никите Григорьевичу Строгановым в результате раздела удалось отстоять права на имущество, построенное руками их отцов.
То есть Никита оставляет за собой Орел городок, вот. Максим получает нижнечусовские городки. Но верхний берег, где к тому времени уже около 6 лет подвязался преподобный Трифон, отходит Симеону.
Дяди Максима и Никиты Семен Аникевич наконец-то после, как ему кажется, долгих лет унижений укрепляет свои позиции в семье и возглавляет род Строгановых. Свои позиции он обозначает всеми доступными ему на тот момент способами. В частности, как нам кажется, не без его участия происходит перевод в Чердань строителя Пыскарского монастыря игумена Варлаама.
По статусу Иоанно-Богословский монастырь и по времени, конечно же, старше. Вот, почтение. Вот. Но в данном случае самому Симеону, если согласиться с тем, что это при его усилиях было сделано, вот, это каким-то образом победа в старшинстве. Вот то время, когда он становится старшим. То есть он уже не младшенький, он уже не пасынок. Вот, он уже тот, вот, кто начинает для себя совершенно новую жизнь.
Таким образом, Семен укрепляет свои позиции в сфере духовной, не забывая при этом и о делах мирских. В 1578 году арзамасским воеводой становится его тесть, Нестер Добыча Лачинов. Его сын, Иов Лачинов, в дальнейшем станет первым соликамским воеводой. Между тем, в том же 1578 году оканчивается срок действия жалованной грамоты, согласно которой земли по обеим сторонам реки Камы, от устья Лысьвы вниз до реки Чусовой, беспошлинно отходили к Строгановым. Уже в следующем году из Москвы должны прибыть дьяки, чтобы посчитать доход, который должен отходить в казну. В 1579 году монаху Трифону исполняется 33 года.
Это значимая цифра, вот, полная сакрального смысла. То есть здесь его решение оставить родной дом, здесь его первые монашеские испытания, здесь его искус духовный, вот, здесь его первые мирская слава, которая пытается каждого, вставшего на путь монашеского делания, увлечь, привлечь, соблазнить. Вот. Здесь его самоистязание, здесь его болезнь, здесь его излечение, здесь его явление святителя Николая. Вот. То есть все это здесь.